Знаете, обычно, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, ну, скажем, со здоровьем, нам хочется предельной почти инженерной ясности.
Да, абсолютно. Мы любим, когда все четко разложено по полочкам.
Вот именно. Если ломается рука, рентгеновский аппарат делает снимок, показывает эту неровную белую линию перелома, и врач просто указывает на нее ручкой, говорит, мол, вот проблема, сейчас мы ее зафиксируем гипсом.
Все предельно бинарно. Сломано или не сломано?
Точно. Починены или нет. И нас это невероятно успокаивает, потому что людям вообще нравится, когда вещи можно увидеть, измерить и положить в нужную, понятную коробку с херлуком.
В этом, в общем-то, и заключается комфорт современной науки и нашего такого рационального мышления. Мы хотим получить точный диагноз, протокол лечения и гарантированный результат.
Угу.
Но как только мы оставляем в стороне физиологию и обращаемся к вопросам человеческой природы, к тому, как устроено наше сознание или наши мотивы, этот условный рентгеновский аппарат начинает выдавать помехи.
Да-да, диагностический ландшафт внезапно становится очень мутным, и простые протоколы просто перестают работать.
Именно так.
И поэтому тема нашего сегодняшнего глубокого разбора обещает быть, ну, просто захватывающей. Сегодня мы опираемся на лекции исследователя и библеиста доктора Крейга Киннера. Если конкретно, то это его 7-я сессия.
Да, посвященная древнему тексту послания к римлянам. Это главы с 5 по 6.
И я сразу хочу оговориться. На первый взгляд это звучит как максимально сухая теология первого века, но наша миссия сегодня — увидеть, как этот древний текст предлагает совершенно радикальное переосмысление человеческой идентичности.
Это действительно не просто свод каких-то религиозных правил. Это очень глубокий разговор о том, как формируется наше «я». Почему простое знание правил никогда не приводит к реальным изменениям?
Угу. И как древние парадоксы свободы и рабства могут бросить очень серьезный вызов тому, как современные люди понимают самих себя.
Чтобы по-настоящему оценить масштаб этой новой идентичности, которую предлагает текст, необходимо сначала разобраться с исходной точкой.
С диагнозом, так сказать.
Да, нужно понять, в чем именно заключалась проблема старой идентичности. Откуда вообще взялась эта базовая сломанность человечества? Автор текста, апостол Павел, не просто излагает сухие факты, он выстраивает аргументацию через античный риторический прием.
О, это то, что называется синкрисис, верно?
Точно. Сначала он берет две масштабные фигуры Адама и Христа и сталкивает их через развернутое сравнение. Это и есть синкризис в греческой риторике. То есть мы не просто смотрим на два объекта, мы анализируем их через призму друг друга, чтобы выявить контраст.
Но ведь это сравнение не работает по принципу равноценных весов. Он же не говорит, что один просто компенсирует действия другого.
В том-то и дело. Здесь вступает в игру еще один инструмент, на этот раз из еврейской традиции герменевтики. Он называется «кал вахомер».
Звучит сложно. Это принцип рассуждения от меньшего к большему?
Совершенно верно. Павел показывает, что Христос не просто пришел, чтобы математически уравновесить ущерб от Адама. Решение бесконечно превосходит саму проблему, и чтобы слушатели первого века могли осознать этот контраст, нужно понимать, кем вообще для них был Адам.
А разве он не был просто, ну, обычным парнем, гуляющим по райскому саду?
Вообще нет. В еврейских преданиях того времени Адам до грехопадения описывался как существо невероятных, просто гигантских размеров.
Ничего себе.
Да, традиция рисовала его как нечто, что буквально излучало физическое сияние и славу.
Получается, когда текст говорит о потере этой идентичности для аудитории первого века, речь шла не просто о нарушении какого-то правила, а о колоссальной космической катастрофе, утрата самого статуса венца творения.
И здесь мы сталкиваемся с одним из самых поразительных исторических поворотов, о которых упоминает доктор Киннер. Речь идет о знаменитой концепции блаженного Августина.
Это та самая идея, что все потомки Адама буквально юридически унаследовали его личную вину.
Да, именно она. Эта идея доминировала в западной мысли столетиями. Люди верили, что вина передается из поколения в поколение, как некое пятно. Но фокус в том, что эта грандиозная теологическая конструкция базируется на элементарной ошибке перевода.
Подождите, Серьезно? То есть огромный пласт западной философии, чувство вины, с которым жили целые поколения, все это выросло из-за того, что кто-то неправильно перевел слово?
Как бы поразительно это ни звучало, да. Языковой барьер изменил ход идей. Августин жил на Западе и в свои поздние годы не знал греческого языка.
Он читал латинский перевод.
Да. И в латыни греческая фраза «из-за того, что все согрешили» была переведена как «в котором все согрешили». То есть в Адаме. А вот ранние греческие отцы церкви, такие как Ориген или Иоанн Златоуст, свободно читали оригинал. И они понимали текст совершенно иначе.
И как они это видели?
Они не считали, что мы несем личную вину за поступок Адама. Текст оригинала говорит о том, что из-за действий Адама смерть и состояние отчужденности от Бога вошли в мир и распространились на все человечество.
Угу.
И уже находясь в этой среде отчуждения, каждый человек неизбежно начинает сам совершать грехи.
Итак, давайте разложим это по полочкам. Выходит, эту первоначальную сломанность крайне неверно представлять как какое-то генетическое заболевание, которое мы получили от прадедушки и теперь несем за него юридическую ответственность.
Абсолютно неверно.
Если опираться на греческий оригинал, я подумала, можно ли сказать, что это больше похоже на рождение в зоне боевых действий? Представим, что человек рождается на территории, где вся инфраструктура разрушена, где поколениями царит хаос и полное отчуждение.
Очень удачное сравнение.
Вырастая в этой токсичной среде, впитывая ее правила выживания, этот человек неизбежно сам берет в руки оружие и становится частью проблемы. Он виновен в своих собственных выстрелах, но среда была сформирована до его рождения.
Эта аналогия с зоной боевых действий отлично передает суть оригинального греческого текста. Человечество рождается в состоянии отчуждения, смерть становится средой обитания. И из этого люди начинают реплицировать те самые разрушительные действия.
Это многое проясняет.
При этом текст делает одну крайне важную оговорку, чтобы пресечь любые спекуляции. Эта параллель между Адамом и Христом принципиально асимметрична. Отрывок не учит универсализму.
То есть спасутся не все подряд по умолчанию.
Именно. Грех и смерть охватили абсолютно всех людей без исключения. Но спасение охватывает только тех, кто находится во Христе. Статус в Адаме мы получаем, просто родившись, а вот статус во Христе требует нечто иного.
Но подождите, я должна здесь возразить и бросить вызов логике этого текста. Если проблема человечества – это нахождение в этой самой зоне боевых действий, то самым логичным решением было бы установить строгие правила.
Дать закон?
Ну да. Это то, что делает любое нормальное общество, чтобы прекратить хаос. Бог дает закон на Синае, чтобы исправить проблему, верно? Просто выдайте всем четкий список того, что можно и чего нельзя делать, и ситуация улучшится.
В этом и кроется главный парадокс, который анализирует Кинер. Интуитивно мы все так думаем. Ожидалось, что закон Моисея придет и сделает людей праведными. Но источник ясно показывает, что у закона была совершенно иная функция.
Он не исправил проблему.
Он вообще не устранил проблему греха. Более того, грех и смерть существовали на планете задолго до появления закона, что, кстати, сегодня легко подтверждается палеонтологией.
Да, смерть была всегда.
Закон же сделал нечто другое. Он позволил эту сломанность вычислить и точно измерить. Парадокс в том, что приход закона не уменьшил, а наоборот увеличил преступление.
Создав четкие границы.
Да, он обнажил его. Когда появляется знак «по газонам не ходить», у человека внезапно появляется возможность осознанно нарушить правила.
И вот это звучит как совершенно невыносимая концепция. Если этот закон исходит от Бога, зачем давать людям систему, которая делает их еще более виновными? Возвращаясь к медицинской теме с самого начала, получается, что закон – это не гипс.
И не антибиотик.
Да. Закон – это тот самый аппарат МРТ. Ты засовываешь пациента в сканер, он делает срез за срезом и показывает сломанную кость во всех мыслимых подробностях, информирует о каждой трещине.
Но сам по себе аппарат МРТ не может срастить ни одну кость.
В точку. Он просто делает пациента болезненно осведомленным о том, насколько ужасно его состояние, не предлагая при этом лечения. Зачем нужен такой идеальный диагноз?
Метафора с МРТ бьет в самую суть конфликта. И это подводит нас к фундаментальной разнице между Ветхим и Новым Заветом. Задачей закона было информировать, но он по своей природе не мог трансформировать.
У него не было инструментов для изменения изнутри.
Совершенно верно. Кинер делает отсылку к пророку Иеремии, к 31 главе. Закон, написанный на каменных скрижалях, говорит «сделай это», но не дает внутренних ресурсов. Настоящая трансформация, выход из этой зоны боевых действий происходит только тогда, когда закон пишется внутри, в самом сердце человека, посредством духа.
Хорошо, диагноз мы получили. Сканер МРТ безжалостно показал, что все сломано. Возникает абсолютно практический вопрос, как тогда человек совершает этот переход? Как физически, ментально и духовно переместиться из статуса в Адаме в статус во Христе?
Анализ источников указывает на конкретный акт глубочайшей солидарности – на крещение. И здесь нам критически важно отстраниться от современных ассоциаций. Для нас крещение – это часто просто спокойный ритуал, где на лоб капают водой.
А в античности это имело другой вес.
Радикально иной. Культурным фоном была еврейская миква, специальный бассейн для ритуальных омовений. И важно, что она должна была наполняться проточной, так называемой «живой водой».
Да, я читала в источниках, что это не было эксклюзивной христианской придумкой. Даже римский философ-стоик Эпиктет писал о язычниках, которые обращались в иудаизм и проходили через подобное омовение.
Потому что для античного человека погружение в воду означало публичный акт полной смены идентичности. Тотальный разрыв с прошлым. Смена этнической, религиозной и даже семейной принадлежности. Он буквально выходил из воды новым человеком.
Знаете, в заметках к этому эпизоду есть один исторический курьез, который просто взрывает мозг. Там рассказывается о еврейских рабовладельцах. Если их раб принимал иудаизм и погружался в микву, он становился новым человеком.
И юридически старые контракты на рабство на него больше не распространялись?
Да. Он выходил из воды свободным. Так вот, чтобы обойти эту лазейку, некоторые хозяева перед погружением раба буквально обвязывали его веревками. Смысл был в том, чтобы вода не коснулась тех мест, где были веревки.
Поразительно.
Они утверждали, что раб не полностью обновился, часть его осталась в старой реальности, а значит, он по-прежнему принадлежит хозяину. Пытались ограничить духовную трансформацию куском пеньки.
Этот эпизод фантастически иллюстрирует, насколько материальной была концепция новой идентичности. Никто не считал это просто метафорой. И, кстати, Кинер развенчивает один очень популярный миф о корнях этого обряда.
О, это про заимствование из языческих мистерий.
Да, в начале 20 века появилась теория, что апостол Павел заимствовал идею смерти и воскресения из мифов про умирающих и возрождающих богов.
Да, эту идею до сих пор можно встретить в каждом втором ролике про происхождение религии.
Но академическая библеистика смотрит на это иначе. Языческие мифы всегда были привязаны к аграрным циклам природы. Земля умирает зимой и возрождается весной. А концепция Павла уходит корнями в книгу пророка Даниила.
То есть речь о телесном воскресении в конце времен?
Да, это линейная история, движущаяся к конкретной цели, а не бесконечный цикл сезонов. О, это про заимствование из языческих мистерий.
Да, в начале 20 века появилась теория, что апостол Павел заимствовал идею смерти и воскресения из мифов про умирающих и воскресающих богов.
Да, эту идею до сих пор можно встретить в каждом втором ролике про происхождение религий.
Но академическая библеистика смотрит на это иначе. Языческие мифы всегда были привязаны к аграрным циклам природы. Земля умирает зимой и возрождается весной. А концепция Павла уходит корнями в книгу пророка Даниила.
То есть речь о телесном воскресении в конце времен.
Да, это линейная история, движущаяся к конкретной цели, а не бесконечный цикл сезонов. Получается, крещение – это серьезнейший маркер смены гражданства. В лекции приводится блестящая аналогия с обручальным кольцом. Само по себе кольцо из золота не создает брак и не спасает отношения магическим образом, но оно – публичная декларация, демонстрация намерений.
Это видимый физический знак невидимой, но уже юридически свершившейся реальности.
И вот здесь начинается самое интересное. Допустим, человек надел кольцо. Переход состоялся. Но почему тогда люди продолжают вести себя по-старому? Почему те, кто обрел новую идентичность, продолжают злиться, завидовать и спотыкаться?
Отличный вопрос.
Павел призывает считать себя мертвыми для греха. Не означает ли это банальный принцип «fake it till you make it»? Типа притворяется, пока это не станет правдой. Мы просто должны убеждать себя в иллюзии.
Категорическое нет. Это ни в коем случае не самовнушение. Здесь мы подходим к концепции, которая объясняет разрыв между идеалом и реальностью. Это напряжение между индикативом и императивом.
Звучит как урок грамматики. Как это перевести на язык психологии?
Индикатив – это констатация непреложного факта, то, кем Бог уже назвал человека. В глазах Бога статус человека на 100% обновлен. Это объективная реальность, которая не зависит от эмоций или вчерашних провалов. А императив – это призыв к действию. Станьте теми, кем вы уже являетесь.
То есть главная проблема в том, что наша физиология просто не поспевает за новым юридическим статусом. Мы получили паспорт новой страны, но продолжаем жить по законам старой, потому что других просто не знаем.
Совершенно верно. У человека никуда не исчезают старые нейронные связи. Остаются условные рефлексы, реакции на стресс, сформированные годами в парадигме Адама.
Угу.
Но призыв Павла в том, чтобы глубоко согласиться с уже вынесенным божественным вердиктом. И именно это согласие начинает перестраивать нейронные пути.
В источниках делается интересное сравнение со стоиками. Они ведь занимались чем-то похожим, использовали раннюю когнитивно-поведенческую терапию, чтобы перестроить мышление. В чем разница?
Стоики пытались достичь контроля исключительно собственными внутренними усилиями. Работа над волей в закрытой системе. В то время как текст говорит о подключении к ресурсу извне, сверхъестественной трансформации при участии духа.
То есть разный источник силы.
Да, мне нравится, как описывал эту механику Ориген. Он говорил, что сама мысль о том, что человек уже мертв для греха, работает в сознании как огнетушитель. Когда подступает приступ гнева или жадности, осознание своего реального статуса буквально лишает этот импульс кислорода.
Мощный образ. И чтобы закрепить это, лектор вводит экономическую метафору работы, рабства и оплаты труда, понятную каждому жителю Римской империи. В Древнем Риме рабы имели право копить собственные деньги, пекулий.
Да, и накопив достаточно, раб мог выкупить себя и стать свободным. То есть концепция заработанного статуса была вшита в культурный год.
И Павел берет эту концепцию и переворачивает ее с ног на голову. Пишет, что возмездие за грех – смерть. Это же изначально был военный термин, да? Солдатское жалование.
Именно так. Смерть – это абсолютно заслуженная плата. Человек честно заработал ее своим пребыванием в системе Адама. Это то, что причитается по контракту. А вот вечная жизнь преподносится как абсолютный контраст. Это свободный дар. Благодать,
которую нельзя заработать.
В античной культуре патронажа дар от покровителя невозможно было заслужить. На него можно было ответить только глубокой благодарностью и лояльностью.
Слушайте, если мы отступим на шаг и посмотрим на весь этот интеллектуальный маршрут, мы начали с картины тотального отчуждения в зоне боевых действий, затем увидели холодный диагноз закона, который сработал как аппарат МРТ, высветил каждую трещину, но не дал лекарства.
Угу.
Обсудили выход через крещение, как разрыв старых контрактов. И пришли к новому способу работы сознания, где реальность определяется статусом, подаренным извне.
И крайне важно осознать, почему этот разбор текста первого века так актуален сегодня. Мы живем в эпоху перманентного кризиса идентичности. Люди пытаются понять, кто они, опираясь то на карьеру, то на соцсети, то на свои эмоции.
Которые постоянно меняются.
Вот именно. Эмоции обманчивы. Текст утверждает радикально, наша подлинная идентичность может опираться на нечто гораздо более монументальное, на объективный статус, установленный Богом, который не подлежит пересмотру.
И это подводит нас к финальной и, пожалуй, самой провокационной мысли. В современном мире высшей ценностью считается абсолютная автономия. Идея, что я сам себе хозяин, и никто не вправе указывать мне.
Тотальная независимость.
Да. Но если верить текстам, которые мы сегодня разбирали, абсолютной автономии просто не существует в природе. Человек по своей сути всегда является чем-то рабом. Он подчинен либо своей разрушительной природе и хаосу, либо праведности.
Это ломает современные стереотипы.
Возникает вопрос, Возможно ли, что настоящую подлинную свободу можно обрести не через бесконечную борьбу за независимость, а только полностью капитулировав перед милостью того, кто дарит эту свободу просто так? Возвращаясь к нашему МРТ, возможно, единственный способ исправить сломанную кость – это перестать доказывать, что ты здоров, и просто отдать себя в руки хирурга.